Я бы хотел начать сегодняшнюю проповедь свою с вопроса к нам ко всем. Что вы понимаете под словами «Бог есть любовь»? Да, и вот это я хотел этот аспект выразить тоже, что именно что вот его любовь, конечно, да, он ее производит, он ее сотворил, и он с нами делится. И самое главное, что как он поделился, показал нам, да, то, что он спас нас, то, что он нас полюбил. И этот стих написан в первом послании Иоанна, в 4 главе, я могу прочитать. Я не все стихи буду сегодня, вот прямо не все будем открывать, их будет не так мало. Это как раз может быть, если потом какой-то стих, я не скажу, где стоит, то можете потом зайти на сайт, конспекты скачать, посмотреть конспекты. Как раз посещаемость увеличится. Вот. Это стоит в 4 главе 1 послания от Иоанна. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. А любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». То есть Иоанн хотел сказать этими словами, что Бог спас грешников, нас, через Иисуса Христа. И сегодня я хотел бы в своей проповеди поговорить об этой теме «Любовь к грешникам». И не говорю, специально не конкретизирую Божью любовь к грешникам, а говорю в общем «Любовь к грешникам». Мы сегодня не успеем, не сможем все аспекты затронуть, вот, что-то останется на потом, на следующую проповедь. Вот. Давайте сначала вот во вступлении поговорим о том, вообще о любви Божьей, да, о том, что это такое, как она проявилась, показалась. Беспредельная, искупительная любовь проявляется как часть того качества, которое Писание, Библия называет Божьей благостью. То есть любовь – это часть или как одна из частей Божьей благости. Об этом говорится в псалмах, например, «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род». Или в Евангелии тоже, когда к Иисусу подошли, сказали: «Учитель благий». Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Благость – это такое определение из благости. Благость – что это такое? Это великодушие и благородство, с которым Бог относится ко всем своим созданиям. То есть, когда говорится, что Бог благ к нам, это значит, что Он с великодушием. То есть, великодушие, ну, можно много, да, в это понятие вложить. Великодушие, то есть, милость. Или то, что он, да, с любовью, с милостью к нам относится, и благородство. То есть он благого рода, и он как снизошел до нас, до нашего уровня. Вот. И, например, в псалмах тоже говорится о благости Божьей. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. То есть он благ, он щедр к нам, с великодушием он нам дает. Или тоже в псалмах: «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время, открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению». То, о чем Коля, да, говорил, что мы все живем и существуем только им. Но также Божья благость, она великодушная, она благородная, она щедрая, но она также ведет грешников к покаянию, Божья благость. В Римлянам во 2 главе написано: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». То есть вот то, что Бог снисходит до нас, то, что Он щедр к нам, великодушный, благороден и благ к нам, то это вот именно как раз и выражается в том, что нас к покаянию приводит. И высшим выражением Божьей благости, самым высшим, это является, конечно же, Его любовь. Его любовь именно та, которая спасает грешников, которая спасает тех, кто заслуживает осуждения, вот, и спасает ценой смерти Христа на Голгофе. Но Также в этом послании, в первом послании Иоанна, в этой же главе чуть дальше говорится, сначала говорилось о том, что Бог к нам благ и спасает нас, но также говорится о том, какие мы должны быть дальше. И в 17 стихе, вот в первом послании Иоанна, 4 глава, там дальше говорится, что любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. То есть сначала Он проявляет свою благость, спасая нас, затем Он работает в нас, действует в нас, и затем мы преображаемся и можем потом уже в день суда пред Ним предстать. Почему? Потому что так же поступаем, как Он в мире этом. И отсюда следующий пункт вступления к этой проповеди, это еще вступление у нас, что как мы должны относиться к грешникам. Сначала мы посмотрели, как Бог относится к грешникам, и теперь из этого вытекает, как мы должны к ним относиться. И почему же иногда бывает так, что люди, христиане, верующие, мы тоже иногда, я думаю, мы с отвращением или с каким-то таким отторжением или неприязнью воспринимаем людей из так называемых низших слоев общества. И это, например, геи, блудницы, бомжи, наркоманы. Если бы, к примеру, Иисус или даже его ученики или Павел относились точно так же ко всем к этим людям, то их служение благовестия было бы далеко не таким успешным. И причем, что когда я об этом говорю, это наше отношение к этим людям, оно не обязательно ярко выражено, что вот мы идем и ярко там им говорим или кому-то упрекаем их. Оно проявляется или может проявляться в наших молитвах, в наших разговорах, в наших жалобах. А для нас самих, даже если это не видно для внешних, для братьев, сестер, для нашей семьи, то для нас самих оно видно, вот это отношение, когда мы рассматриваем наши мотивы нашего сердца, когда мы наши мысли анализируем. Вот как иногда хочется одернуть руку от человека, который стоит там с банкой пива и милостыню просит на улице, мелочь просит, да, это не то, что милостыня, как это звучит, кляйнгель, да, вот, или... Какие мысли нам вот первые приходят на ум, когда вот мы видим на улице, проезжаем там или идем, и бомж стоит с бутылкой пива, да, и тоже, или спит где-то на улице, там на картонке, я часто вижу, с утра еду в школу, центр проезжаю, очень-очень много, везде-везде разных людей. Вот какие мысли приходят нам на ум сразу же, да? И удивительно, и в то же время непонятно, как Христос проявлял так много терпения, любви, так много милости к нам самим, когда мы были такими же неверующими людьми, как эти люди, да, это мы, может быть, не дошли до этого же социального уровня, что они, но по своей сути, кто может сказать, да, какой грех, гордыня или алкоголизм хуже? И тут и то, конечно же, плохие отдаляют нас от Бога, так, что невозможно к Нему приблизиться. Да, мы точно такие же по своей сути были, как эти люди. И как Христос проявлял к нам много милости, много терпения. И как Он много любви к нам проявил. И к этим людям тоже хочет проявить или уже проявил. И удивительно, насколько сильно мы сами должны смиряться теперь от той мысли, такая важная мысль, что Бог не относится теперь уже к нам так, как мы этого заслуживаем. Только потому, что Он отнесся к Иисусу так, как мы заслуживали. То есть Иисус не заслуживал такого отношения. Мы это отношение заслуживали. Но Бог к нам так не отнесся, Он к Иисусу так отнесся, как мы заслуживали. И, конечно же, помня это, вспоминая это, мы должны продолжать труд Иисуса в этом мире. Мы должны дальше продолжать поступать так, как Он поступал. И должны это делать везде, где бы мы ни находились, на работе, на улице, когда на остановке автобус ждем, в школе, в институте, в церкви. Важно понимать, что если мы стремимся, если мы хотим следовать за Иисусом и поступать так, как Он поступал, или делать вот все, что Он нам говорил, именно так, как Он это делал, то мы должны, естественно, привлекать тех людей, кого Иисус привлекал. И, конечно же, мы будем критикуемы теми, кто критиковал Иисуса. Это логично, это нормально. Вы слышали о таком политике индийском, Махатма Ганди? Он говорил, такое его выражение очень известное. Он сказал христианам: «Мне нравится ваш Христос, но мне не нравитесь вы, христиане. Вы, христиане, так не похожи на своего Христа». Конечно же, это не оправдывает его в глазах Божьих, его самого, но это дает нам, христианам, повод всерьез воспринять эти слова и задуматься, что же мы делаем неправильно. И в этой проповеди, и дальше тоже, думаю, в следующий раз я тоже буду об этом говорить, я хотел вот поднять вот эти вопросы. Что же, на что нам нужно обратить внимание в нашем отношении к неверующим людям, в нашей евангелизации? На что обратить внимание, что может действительно вот таких людей, как Ганди, отталкивать от Христа, когда они на нас смотрят? И много, вот я выписал некоторые пункты для себя, на которые хотел бы обратить внимание, такие как, вот, например, сейчас их просто назову, это что мы должны не делать или делать. Не бояться общения с грешниками, то есть без боязни идти общаться с ними, любить людей, проявлять вот эту самую любовь, которую Иисус нам проявил, и мы тоже должны в первую очередь любить их. Не превозноситься, это уже из любви исходит. То есть не ставить себя выше, чем они, не думать, что мы чем-то ценнее, чем-то лучше, чем они, то, что мы сами можем сделать. Не думать плохо о них заранее, то есть не, как это слово русское, не, ну, заранее, да, не осуждать, не думать плохо. Стремиться понимать людей, то есть всегда стремиться докопаться до причины, вот стремиться уделить время, инвестировать в него и понять, почему вот он в такой ситуации. И дальше, да, вот это, что уже сказал, инвестировать время в это. Это не всегда так вот, что встретился на улице, 2-3 там предложения, а, все понятно про тебя. Нет, иногда нужно время и много инвестировать в людей. И еще один пункт важный, отделять всегда грешника от греха, то есть человека, который так поступает, но которого Иисус любит и хочет, чтобы он спасся, от того, что он делает, тот грех, который, естественно, Богу ненавистен, и мы тоже должны этот грех ненавидеть, не любить. Сегодня остановлюсь только на двух пунктах. Это первый пункт – искать близкого контакта. Вот, и как мы прочитали в этом стихе, что мы проявляли любовь в благости. Вернее, наоборот, проявлять благость в любви. Ну, такие понятия, они взаимодополняющие. Вот как нам это делать? Как нам эту любовь Иисуса показывать и проявлять? То есть первый пункт – это искать близкого контакта. Очень важно нам, я считаю, и мы посмотрим в Библии тоже на это, приобретать друзей среди грешников, среди неверующих тоже. Очень ценные примеры, на которых хочу сейчас остановиться, мы почитаем вместе, это в Библии, это то, как Иисус призывал своих первых учеников. Удивительно, потрясающе. Давайте откроем Евангелие от Луки, 5 главу. Лука, 5 глава. Когда Иисус, да, своих первых учеников призвал, прочитаем с 7 стиха. Евангелие от Луки 5:7 до 11. Это когда он увидел лодки, там рыбаки были, он сказал: «Закиньте сети свои», они выловили кучу рыбы, и у них прорвалась сеть, и дальше 7 стиха: «И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал коленям Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“. Ибо ужас объял его и всех бывших с ними от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иаков, и Иоанн, сыновья Зеведеевых, бывших товарищами Симону. «И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человека». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. То чудо, которое совершил Иисус, что у них стало так много рыбы, это они сразу же поняли, что никто не мог такое чудо совершить, кроме как Божьего посланника или, возможно, самого Бога. И их, естественно, логично объял трепет от того, что рядом с ними находится или Божий посланник, или сам Бог. И вот очень хорошо, да, Петр сказал, охарактеризовал себя, так же, как и Исаия, да, Коля сегодня говорил. Он сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Он был грешником тогда и понимал, это очень хорошо. Вот, но Иисус не отверг их, он сам более, даже, да, он сам в начале, второй стих, увидел он две лодки и вошел в одну из лодок. Он сам пошел к ним, к этим грешникам. После этого сказал, что отныне будешь ловить человеков, не бойся. И они последовали за ним после этого. И второй пример, это чуть дальше в этой же главе, в 5 главе, с 27 стиха, когда он призвал Матфея. С 27 стиха. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левий, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мною“». Мытарь, да, мы знаем все, да, те, кто собирал пошлину для оккупантов, для Римской империи, и они очень были неуважаемы среди своего народа, потому что они обирали своих же собственных, да, соотечественников, соплеменников. Вот. И он увидел Левия, сидящего у сбора пошлин, говорит ему: „Следуй за мною“. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. То есть в доме мытаря, да, Иисус был. Кого, естественно, мог Левий позвать? Ну, своих друзей, наверное, такие же, да, которые были отвержены обществом. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ним. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: „Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?“ Иисус же сказал им в ответ: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию“». Давайте представим ту же самую историю в наше время, вот переделаем на современный лад. Я это так себе представляю. Представьте, большая евангелизация. Где-нибудь арендовали большой зал концертный на 1000 человек. И на эту евангелизацию должен приехать большой проповедник-евангелист. Все собрались в церкви, ждут его, все торжественно оделись, пригласили кого-то из своей родни, там, да, все такие красивые, нарядные, собрали даже пожертвования, может быть, для него уже. Кто-то заранее вопросы подготовил, чтобы ему задать проповеднику. Вот уже 11 часов, его нету. Его нету, 10 минут прошло, его нету, 15 минут нету, где он? И вдруг брат какой-то забегает в зал, говорит: „Я видел его, я знаю, где он, я увидел, он, оказывается, там вот Ахен в центре, как подъезжаете, там памятник стоит. Он, говорит, возле памятника там сидит. Там вот все эти бомжи, которые сидели, он с ними собрался и сидит, говорит о чем-то с ними. Вот те вот, кто там на пособие живет, не работает, с теми, кто деньги на алкоголь тратит постоянно, он с ними сидит и о чем-то беседует, кушает там с ними. Чтоб мы на это ответили? Как бы мы на это отреагировали?» Ведь тогда, во времена Иисуса, примерно то же самое произошло. Я не знаю, как бы мы отреагировали, как бы я отреагировал. Даже я говорю не про действия, а вот что в сердце было в первый момент, как это услышал бы. Как так? Мы здесь вот все пришли, такие это, а он там не доехал до нас, с ними сидит. А может быть, нам нужно сделать то же самое, что ему? Может быть, нам тоже нужно, не знаю, напечь пирожков, наделать кофе, чаю в термосах и пойти к этому памятнику, чтобы сначала накормить их, напоить их, возлежать с ними, в кавычках, да, как Иисус сделал. Что значит возлежать? Это значит, что он до одного уровня с ними снизошел, опустился, да, и сойти на один уровень с ними, сравняться с ними, и уже потом говорить им то, что мы хотели бы им сказать. То есть, если мы хотим оказывать влияние на людей, то нам нужен близкий контакт с ними, нам нужно общение с ними. Иначе, если мы несем служение в церкви, если мы любим Христа, если Он работает в нашей жизни, если Он меняет нас, если Он каждый раз показывает нам свою милость, свое прощение, если Он постоянно показывает нам чудеса какие-то, вот в каждом вздохе, в творении своем, в наших детях, но при этом об этом не знает никто, кроме наших братьев и сестер, то что толку встречаться на собрании и обсуждать то, что люди вокруг нас такие жестокосердные, не хотят принять Иисуса и не видят Его рядом с собою? Если мы не идем в мир и не будем говорить об этом неверующим, то от этого не будет пользы. Нам нужно, возможно, поближе познакомиться с этим человеком, рассказать ему, может быть, не с целью переубедить его сразу же или склонить к вере, его мнение поменять, но с целью просто поделиться нам тем, что Иисус делает в нашей жизни, тем, как мы восхищаемся Иисусом. И пусть это будет для нас чем-то таким обычным, пусть это будет звучать не как вот такой призыв к покаянию здесь и сейчас, что давай, ты должен здесь и сейчас обязательно. Пусть это исходит из сердца, как что-то такое обыденное для нас, повседневное, каждодневное, что показывает, что мы постоянно живем этим и восхищаемся Иисусом. Потому что люди, они очень чувствительны к искренности и к неискренности. И они гораздо более люди, и мы также более расположены к тем, кто говорит искренне от сердца. Пусть в наших словах будет больше мягкости, теплоты, восхищения тем, что сделал Иисус в нашей жизни, а не разочарованием и раздражительностью от того, что не сделал этот человек. И эти слова в первую очередь Господь говорит ко мне. У меня есть проблемы с общением с грешниками, и мне не хватает любви к ним, когда я проезжаю вот с утра и вижу этих алкоголиков на улице. Мое сердце превозносится, когда я смотрю, когда я думаю о них. И мне нужно в первую очередь смиряться и учиться любить их, потому что в этом Божья воля ко мне. И мне очень жаль, когда я вижу это превозношение в своем сердце. Но не хочу сейчас гладить эти слова тем, что это относится ко мне. Потому что если я когда так говорю, то тогда каждый из нас может подумать в своем сердце, что это относится ко мне в большей мере, чем к вам, чем каждому из нас. Нет, это относится ко всем к нам, братья и сестры, к вам и ко мне, и к нашей церкви. Второй пункт, который хотел бы сегодня сказать, первый мы сказали, искать близкого контакта с людьми. И второй пункт – это не бояться общения с грешниками. На мой взгляд, мне кажется, это не совсем правильно или совсем неправильно, как каждый для себя решит, когда мы ограждаем себя и наших детей от общения с неверующими. Рано или поздно им предстоит выйти в мир, да, если так можно это сказать, и столкнуться с трудностями, связанными с тем, чтобы умело лавировать между тем, чтобы с одной стороны не сообразоваться с этим миром, не напитаться от него тем, чем не нужно, и с другой стороны, как мы читали сегодня, как Иисус быть другом мытарей и грешников. Вот, и рано или поздно всем нам, да, это предстоит сделать. Вот. Но лучше, на мой взгляд, этому учиться с детства, в садике еще, не знаю, в школе. Вот. Но это насчет этого, как это мое личное мнение, это каждый как для себя, для своей семьи решит. Но даже не это важно, так важно, на мой взгляд, как то, что через вот это общение с этими мытарями, с грешниками, мы учимся на практике применять вот все те дары духовные, о которых говорится, мы учимся на практике применять любовь, милость, терпение. Мы уже много, да, говорили об этом, что кого любить, да, если человек ко мне хорошо со мной поступает, любит меня, его легко, конечно, любить. Вот. А там мы можем тренировать эти все качества. И также мы учимся тренировать наши отношения к греху, когда мы уже более близко сталкиваемся с теми людьми, кто грешит. Иисус, например, где Он был испытан? В пустыне, потому что там настоящее испытание. Следовательно, и нам нужно быть, должно быть испытанными не в тепличном общении с людьми, которые во всем с нами согласны. И мне по этому случаю нравятся очень слова Михаэля Цина. Он говорил, высказывался про единство и единообразие. Что в Библии написано, что мы должны быть все едины, да? Но как это мы понимаем часто, что едины? В Он говорил, что едино часто это, как мы понимаем, что ну вот едино, все должны быть вот едино все понимать и как, чуть ли не одинаково одеваться, все делать одинаково, что говорит, нет, это называется единообразие, все одинаковые, все одинаково делают, понимают, а единство это когда мы приходим, все такие разные, все так по-разному что-то понимают, одеваются, поют, традиции какие-то. Но при этом, при всем мы принимаем друг друга такими, какие мы есть, не желая изменить обязательно его, чтобы он стал такой, как я, или так, как я понимаю. И вот это уже, когда мы все такие разные, но можем вместе, принимая друг друга такими, какими нас Бог создал, или так, как мы понимаем что-то, мы можем вместе любить Бога и служить Ему. И вот это уже и является единством. Да, мы сказали уже, что Иисуса самого называли другом мытарей и грешников. В Луке с 29 стиха, да, это мы уже читали, что да, и чуть-чуть дальше там говорится, вот после того, как его назвали мытарем-грешником, до 35 стиха, Лука 7, 29, «И весь народ, слушавший его и мытари, воздавали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергали волю Божью о себе, не крестившись от него». Не знаю почему, мне кажется, потому что там мытари крестились, да, приходили, крестились. Наверное, иудеям было не по себе, фарисеям, что они будут вместе с мытарями креститься. И тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода сего и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. То есть и так не пойдет, и так им не пойдет. Дальше объясняет, говорит, ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий, то есть Иисус, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Во всем его обвинили. И ест он много, да, и пьет он много, и с мытарями, с грешниками дружит, и говорит дальше, и оправдана премудрость всеми чадами его. И еще пару примеров из того же капитала, из той же главы Лука 7. Да, очень хороший этот, очень интересный пример. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Сотник, то есть это римский офицер, который командовал солдатами, то есть это был римлянин. Естественно, в контексте той эпохи это был оккупант, то есть солдат на оккупированной территории. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек». Но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому приди и приходит, и слуге моему сделай то и делай. Услышав сие, Иисус удивился ему, и, обратившись, сказал идущему за ним народу, сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные возвратились в дом и нашли больного слугу выздоровевшим. То есть вот еще один принимаемый, скорее всего, фарисеями и книжниками человек, римлянин, но которому Иисус охотно помог. И видим, к чему это привело. И очень много вообще этих примеров, где показывается, как Иисус шел к грешникам, как он общался с ними, как его за это осуждали. И это женщина, которая прикоснулась к его одежде, да, за край одежды его взяла, и блудница, которая омывала его ноги своими слезами, вытирала волосами, хотя тогда эти все символы, распустить волосы, иногда в то время прочитал, одного этого, то, что женщина распустила волосы, было достаточно для развода, чтобы ее уже почитали за согрешившую, за блудницу, тем более прикасаться губами к ногам мужчины, да, и возливать масло, то есть все эти вещи, они очень были неприемлемы в обществе, и однако Иисус смотрел на сердце человека и принимал этих людей. Но мы знаем, что хотя Иисуса и обвиняли, да, как мы прочитали, в том, что пил вино, много кушал, вот, но мы знаем, что Он ни в чем не согрешил. И ни в чем не согрешив, оставшись чистым от греха, Он все равно оставался другом обиженных, уничиженных, презренных, плохих по меркам религиозного общества людей. Он оставался их другом. И Он оставался другом тех, кого фарисеи отвергли. И Иисус, Он поплатился, Он заплатил цену за это отвержение со стороны духовной элиты того времени. Но Он это все сделал осознанно, Он понимал это все, и все равно Он это сделал. И несмотря на то, что Он понимал, что Его будут фарисеи отвергать, Его будут хотеть убить, Его отвергнут священники, религиозные деятели, все это Он понимал, но Он все равно хотел и был другом грешников. Почему? Почему Он так поступал? Потому что Он любил их. Он любил их и хотел спасти. Он хотел показать им Божью любовь, Он хотел показать им, что Бог их любит, и Он хотел показать им, что и для них, для тех, на ком уже крест поставили все давным-давно, что и у них есть надежда, надежда на спасение, если они покаются в своих грехах. А кем мы являемся в глазах неверующих людей? Такими бесчувственными моралистами, с осуждением, ставящими штампы «грех», «плохо», «недостойно», или наоборот, теми, кто с добротой и кротостью делится с ними самым ценным для нас. То, что является для нас самым ценным, важным, и мы с любовью, с кротостью им делимся этим, с ними делимся этим. Как мы смотрим на тех, кто общается с грешниками? Что мы говорим о них? Что думаем об этом, о них, об этих людях и об их общении с грешниками? Давайте эти вопросы оставим мы пока что без ответа, риторическими, и все испытаем свои сердца и ответим честно перед Богом, да, как это происходит в нашем сердце, на практике, но самое важное, конечно же, как это происходит в наших мыслях и в нашем сердце, и оставим их до следующего раза, и в следующий раз поговорим о других пунктах, о том, что нужно любить людей, не превозноситься, не думать плохо заранее, это все мы в следующий раз рассмотрим, и давайте будем помнить вот эти два пункта. Это то, что важно искать близкого контакта с людьми, с неверующими, чтобы достигать их. И второе, это не бояться общения с ними, так же, как и Иисус. Почему нет? И нас тоже пусть называют друзьями мытарей и грешников. Аминь.